лет.
С новостями часто вас познакомила Любовь Бамату. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Работа российских правозащитников в новых условиях. Приговор по делу о подготовке военного переворота в Турции. Предвыборная кампания в США. Выбор российского фильма для участия в «Оскаре». Расследование гибели американского посланника в Ливии. Премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты на Таганке». Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Представители правозащитного общества «Мемориал» объявили сегодня, что не намерены регистрироваться как иностранные агенты согласно новому закону о некоммерческих организациях. Ранее о таком же решении объявили два других правозащитных движения – «Московская и Хельсинская группы» и «Движение за права человека». С подробностями Наталья Джанпаладова.
Согласно новому закону, принятому по инициативе депутатов «Единой России», некоммерческие организации должны зарегистрироваться как иностранные агенты в случае, если они получают гранты из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Под эти нормы попадают многие правозащитные организации. В пятницу Международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» распространило заявление, в котором сказано, что организация, цитата, «не будет участвовать в акции, направленной на разрушение российского общества и не станет распространять о себе заведомо ложные сведения». Подробнее о позиции правозащитников в интервью «Радио Свобода» рассказал один из руководителей «Мемориала» Александр Черкасов.
Закон объявляет всех получателей помощи из-за рубежа иностранными агентами. Агент – это человек или организация, действующая по поручению или в интересах другой организации. И мы должны это еще признать добровольно. То, что Владимир Путин много лет повторяет фразу «кто платит, тот и заказывает музыку», ну, это может быть его убеждение, но это не так. Мы сами пишем музыку, сами ее исполняем. Иногда находятся люди, которые готовы эту музыку, то есть нашу защитную гуманитарную просветительскую деятельность поддержать. Они нам помогают, и были отечественные доноры, были зарубежные. Но они ни в коем случае не влияют на наши ноты. В них никто не лезет. И это главная ложь. Мы должны, согласно этому закону, назвать себя теми, кем мы не являемся. Само это название несет на себе вполне определенную смысловую нагрузку. Кто будет общаться с иностранным агентом? Каково будет отношение к иностранным агентам? Мы живем в стране, в которой сотни тысяч и миллионы людей были в свое время репрессированы именно потому, что их назвали иностранными агентами. Примерно так же, как в современной Германии, предложить совершенно добровольно носить желтую звезду. Но и закон, в конце концов, не правовой. Судебными функциями наделяются органы, которые судом не являются. И тем преступлением, за которое должны следовать разного рода преследования, вплоть до уголовных, объявляется отказ добровольно признать себя этим самым иностранным агентом. Без какого-либо доказательства, что наше действие, наша деятельность представляет общественную опасность. Вот сейчас выясняется, что фонд USAID, во-первых, поддерживал массу гуманитарных и медицинских программ, а не государство, кстати. И вдруг выясняется, что Единая Россия тоже получала деньги от USAID. Вот Россия получала от Соединенных Штатов деньги на уничтожение ядерного оружия. Деньги на сокращение стратегических вооружений, в том числе и когда премьером был Владимир Путин. Получается, он у нас иностранный агент. Если следовать логике этого закона, принципиально введенная туда избирательность применения лишь подчеркивает его неправовой характер.
За отказ зарегистрироваться в качестве иностранного агента по закону положены штрафы. Как «Мемориал» будет вот с этим всем разбираться?
Мы намерены оспаривать закон и его применение всюду, где это возможно. И в Конституционном суде, и в Европейском суде по правам человека. Не всякая бумага, на которой написан закон, имеет отношение к праву. Это известно относительно нюрнбергских расовых законов в Германии, которые были приняты в свое время в полном соответствии с процедурой, предписанной германским государством. Но это были антиправовые законы. Вот тут тоже антиправовой закон, просто теперь можно как-то обжаловать.
А придется ли «Мемориалу» приостановить свою деятельность на время этих судебных тяжб?
Давайте доживем.
Ранее о решении не регистрироваться как иностранные агенты объявили и представители двух других правозащитных организаций – «Московской Хельсинской группы» и «Движение за права человека». Их аргументы аналогичны позиции сотрудников «Мемориала». Новый закон неправомерен и дискредитирует правозащитников. Лев Пономарев, глава «Движения за права человека», напоминает о схеме, по которой работает организация.
пусть меня пасает, условно говоря, я готов даже так сказать, но никогда не буду агентом регистрироваться. Формально этому закону мы как бы соответствуем. В законе написано, что если есть НКО, получает гранты из-за границы и занимается политической деятельностью, то они должны регистрироваться агентами. Теперь под политической деятельностью имеется в виду следующее. Привлечение общественного внимания, а второе – влияние на деятельность правительства. И, конечно, мы это делали и будем делать в дальнейшем. Понятие агента, юридическое понятие агента, требует, чтобы был агентский договор. В агентском договоре всегда есть два субъекта – агент и принципал. Принципал, который дает задание этому агенту. И если бы наши депутаты хоть немножко задумались, что они пишут закон, в котором не разъяснено вот это понятие, что такое иностранный агент, что гражданский кодекс говорит о том, что должен быть принципал, а не правительство. Организации тех договоров, которые они подписывают с донором, принципала нет, мы сами пишем для себя задание. Мы говорим, вот мы делаем такую и такую работу. Мы сами себе даем задание, а если это устраивает донора, то они подписывают с нами договор.
По новому закону за отказ зарегистрироваться в качестве иностранного агента организация может быть оштрафована на сумму до 1,5 миллиона рублей. Вот мнение Льва Пономарева на этот счет.
Я, честно, не думаю, что будут сажать, но штрафовать, может быть, будут. Знаете, что они вот точно будут делать? Они будут лишать юридического лица нашей организации. Этим самым маргинализируешь. Грантовые соглашения подписываются с юрлицами. Если нас лишат юридического лица, вот движение за права человека, что я гранты уже не смогу получать. Это будет серьезный удар по моей правозащитной организации и по тем другим, которые это ударят. Это фактически сознательный шаг на разрушение правозащитного сообщества России.
В августе Московская Хельсинская группа и движение за права человека получили официальный ответ от Соединенных Штатов Америки, из фондов которого они финансируются, о том, что они не являются иностранными агентами. Вот что говорит Лев Пономарев.
Я придумал эту схему, и Людмила Михайловна, слава богу, тоже меня поддержала. Поэтому от двух организаций, Движение за права человека и Московская Хельсинская группа, мы написали открытое обращение президенту Обаме для того, чтобы в дальнейшем идти в суд с какой-то бумагой, чтобы говорить, что видите, мы не агенты. Я не знаю, насколько суды будут всерьез рассматривать эту бумагу. Поэтому нам Обама ответил через мадам Клинтон. Она написала так, мне и отдельно Алексеевой, что по поручению президента Обамы госсекретарь Соединенных Штатов отвечает вам. Правительство не дает никаких заданий вам, но мы бесспорно поддерживаем, в том числе финансовыми средствами, деятельность гражданских и правозащитных организаций. Это государственная политика страны во всем мире поддерживать. И желаем вам успехов. Будет ли это юридическим основанием в наших судах? Посмотрим. Мы знаем, что наши суды, к сожалению, очень управляемы властью. А вот бороться с внутренним врагом, это одна из ключевых сейчас, по-моему, позиции власти. Как раз правозащитники очень подходят под массовой такой кампании борьбы с внутренними врагами.
Закон, регламентирующий деятельность некоммерческих организаций, вступает в силу 20 ноября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд отменил постановление Вильского районного суда о смягчении наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву и отправил дело на новое рассмотрение. Лидер демократической оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, призвала власти России немедленно освободить участниц российской панк-группы «Пусси Райот». В нескольких городах Пакистана акции протеста против снятого в США любительского фильма «Невинность мусульмана», опубликованных во Франции карикатур на пророка Мухаммеда, переросли в столкновения с полицией. Министр обороны США Леон Панет объявил о завершении вывода из Афганистана последних подразделений состава 33-тысячного дополнительного контингента, который был введен в страну 3 года назад. В Афганистане остается 68 тысяч американских военнослужащих. Сообщение о бомбе, заложенной в галерее Марата Гельмана в Московском центре современного искусства «Винзавод», оказалось ложным. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Образ сигары». Передача с участием историка культуры, автора книги о сигарах, психолога и коллекционера сигар. Лицо и грим. Актеры Чулпан Хаматова и Григорий Пирель о роли грима на сцене. Мои любимые пластинки с украинским поэтом Остапом Славинским. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств гибели американского посла в Ливии и 3 сотрудников в миссии в результате нападения на американское консульство в Бенгази. Белый дом квалифицировал нападение как теракт, рассказывает Алан Давыдов.
Президенту Бараку Обаме в четверг пришлось искать ответ на трудный вопрос. Ведущий предвыборной встречи в университете Майами спросил президента, почему Соединенные Штаты не обеспечили достаточную безопасность своих зарубежных дипломатических представительств в канун годовщины событий 11 сентября. Обама в ответ заявил о недопустимости насилия, продолжив обсуждение инцидента в Бенгази в контексте противоречивого фильма о пророке Мухаммеде. Это, несомненно, то, что используется некоторыми как оправдание для непростительных актов насилия против представителей Запада или американцев. И моя первоочередная задача – обеспечить безопасность наших дипломатов и посольств. На вопрос о том, может ли стоять за атаками Аль-Каида, Обама ответил, что это пока неизвестно. Однако за несколько часов до этого пресс-секретарь президента Джей Карни заявил, что Обама рассматривает недавние атаки в Бенгази как терроризм. Это стало первым за 10 дней после трагического инцидента признанием подобного рода, прозвучавшим от представителей администрации. Тем временем госсекретарь Хиллари Клинтон в четверг давала показания по этому делу на закрытом заседании представителей обеих палат Конгресса. Клинтон объявила, что назначит независимую комиссию по расследованию обстоятельств гибели 4 американских дипломатов. Комиссию возглавит отставной посол Томас Пикеринг. Республиканские оппоненты администрации Обамы продолжают обвинять ее в неверной трактовке нападения на консульство в Бенгази, в том, что она рассматривает его как акт протеста против любительского фильма о мусульманском пророке. Республиканцы с самого начала утверждали, что это был акт терроризма. В обрывочных репликах после секретных слушаний в четверг законодатели признавали, что у них так и не сложилось ясного представления о том, кто несет ответственность за атаку, как она планировалась и каков был в действительности уровень безопасности консульства. В частности, утверждение о запланированном акте терроризма не стыкуется с тем фактом, что стрельба из реактивных гранатометов по зданию консульства началась лишь через 7 часов после начала его осады. На слушаниях упоминалось имя Суфьяна бин Куми, бывшего заключенного лагеря Гуантанамо, подозреваемого в терроризме, который был передан Ливии в 2007 году. Однако на данный момент причастность Куми к разгрому консульства остается под вопросом. В четверг представитель администрации заявил телекомпании CNN: «Мы, разумеется, признаем противоречивость сведений об акции протеста перед нападением на консульство. Мы продолжаем сбор информации и даем оценку именно обстоятельствам, предшествовавшим этой атаке».
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова. Продолжаем программу «Время свободы». Фильм Карена Шахназарова «Белый тигр» решением российского Оскаровского комитета выдвинут на соискание кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Это мистическая военная драма о противостоянии получившего вторую жизнь советского танкиста Ивана и немецкого тигра, танка «Белый тигр». В списке из 11 кандидатов были, в частности, ленты Александра Сокурова «Фауст», «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова, «Орда» Александра Прошкина, «Елена» Андрея Звягинцева. О выборе Оскаровского комитета мой коллега Андрей Шары беседовал с кинокритиком Юрием Богомоловым.
Я думаю, фильм достаточно посредственный. Я могу предположить, по какой причине он был выдвинут на Оскар. Все-таки у наших кинематографистов сложилось впечатление, что академики предпочитают видеть некие масштабные, некие метафорически приземленные боевики, творенные по определенным рецептам. И вот рецептурная основа, кажется, им она вполне соблюдена в этом фильме. Есть масштаб, есть проекция на историю, есть некий, значит, человеческий подвиг, и этого кажется достаточно. Я смотрю на кандидатов, которые могли бы быть выдвинуты на премию «Оскара». Я вижу все-таки там более достойные фильмы.
О Сокурове, наверное, думаете?
Я думаю о Сокурове, я думаю о Звягинцеве, и я думаю о картине Андрея Сергеевича Смирнова. Из этих, по-моему, картин надо было выбирать. Но комитет в данном случае остановился на картине Карена Шахназарова, человека способного, но не всегда попадающего в цель своими картинами.
Юрий Александрович, у вас есть впечатление, что академики или члены комиссии, когда выбирают вот номинацию, мне кажется, в прошлом году это очень было видно, когда объясняли, почему фильм Михалкова стал кандидатом от России на «Оскар», вот они хотят как-то попасть в предпочтение американских академиков, то есть они как-то себя пытаются поставить на их место, и вот думают, какой вот русский фильм из того, что есть, имеет лучшие шансы? Или же речь идет о том, что Карен Шахназаров, уважаемый, талантливый режиссер, я с вами согласен, тем не менее, руководит Мосфильмом, крупный организатор кинопроизводства, производства, не отличается неосторожными высказываниями в адрес власти. И вот это сыграло свою роль. Как вы думаете?
Да, я с вами, пожалуй, согласен, поскольку и сам писал об этом в свое время по поводу других выдвижений. Здесь работает, значит, критерий не того, каков фильм по своим художественным качествам, каков он по своей глубине, пытаются действительно адаптироваться ко вкусам академиков. Вкусы эти достаточно хорошо известны. Иногда они правильно срабатывают, иногда не очень. Думаю, что такой подход, когда собираются наши кинематографисты и думают, что может там понравиться, вот, они думают о том, что есть этот фильм на самом деле, в истории, скажем, кинематографа, в конце концов, они ошибаются. Понятно, что фильм «Фауст» Сокурова останется в истории, а фильм «Белый тигр», я думаю, довольно скоро забудется или потеряется в ряду аналогичных киноисторий.
Давайте попробуем оценить этот список, каким бы он ни был, как некоторые результат работы российского кинематографа за год. Это высокий уровень?
Вы знаете, я подхожу таким образом. Если за год есть 3-4 картины, с которыми хочется спорить и о которых хочется спорить, который так или иначе тебя задевает, то это уже неплохой год. И с точки зрения мирового кинематографа, в мировом кинематографе тоже это все богатый особо выбор. Да в принципе, посмею высказать такую мысль, что в принципе больше, чем 3-4 картины действительно достойных соразмышления, сострадания и не надо. Иначе начинается несварение.
Для вас выбор «Белого тигра» был ожидаемым или нет?
Он вполне был прогнозируемым. Тем более, что действительно, как вы заметили, у нас ведь есть определенное чинопочитание. Или в данном случае, конечно, Карен Шахназаров, делая фильмы, оставаясь на очень таком ключевом посту, как директор этого объединения Максимовского, конечно, так сказать, он так или иначе предопределяет некоторые симпатии со стороны членов комитета.
О выборе Оскаровского комитета говорил кинокритик Юрий Богомолов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Обзор прессы продолжит программу «Время свободы». Вчера в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий вернуть в Россию так называемое «зимнее время», передвинуть стрелки на час назад, пишет газета «Коммерсант». В 2011 году тогда еще президент Дмитрий Медведев отменил в России ежегодный переход на зимнее время, а через год нынешний глава государства Владимир Путин заявил, что правительство может пересмотреть это решение. Эксперименты с переводом стрелок в России уже были отмечены акциями протеста, и не исключено, что ситуация повторится. В частности, в Самаре оппозиция готова к новым митингам с возвращением зимнего времени. Местные жители, цитата, «уйдут в темноту еще на 2 часа». Подробности публикации и комментарии экспертов у моей коллеги Динары Седиковой.
Как заявил вчера глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников, внесенный им законопроект предусматривает перевод стрелок на час назад и может быть принят уже этой осенью, пишет «Коммерсант». Правительство России понимание по этому поводу уже есть, заявил он. О том, что эксперименты со временем в России еще не закончены, в ходе своей избирательной кампании в феврале 2012 года говорил президент Владимир Путин. Цитата: «Давайте вернемся к этому, и если убедимся в том, что подавляющее большинство граждан считает, что хорошо так, как было раньше, мы так и сделаем», — сказал президент. Эксперт Института исследования природы времени Сергей Кравченко уверяет: «Лучше оставить все как есть». Он объясняет опасения ученых относительно того, что даже количество ДТП возрастет.
Во-первых, это увеличит общий уровень стресса, это точно. Вообще по России, потому что собираются корректировать время в более чем 50 регионах. Во-вторых, если бы мы находились в одном часовом поясе, то да, это было бы такое глобальное, вот какие-то поправки, возможно, в сторону действительно поправки астрономического времени. Но так как мы находимся все-таки в 11 часовых поясах, здесь как ни крои этот пирог, все равно кому-то будет некомфорт. И потому лучше над этим остановиться и больше этот вопрос не затрагивать. Потому что все равно мы не найдем золотой середины, чтобы удовлетворить всех. Тем более, когда были сокращены часовые пояса, что желательно для большой страны. Если сократили часовые пояса, значит, кто-то будет уж точно находиться не совсем в комфортных условиях, то есть не совсем в астрономическом времени, а это будет местное административное, гражданское время, которое введено с помощью силы воли, потому что так удобнее региону жить и так дальше. И потому я лучше считаю остановиться и больше не кроить эти часовые пояса, больше не сдвигать время, жить в этом стабильном времени.
Инициатива отмены перехода на зимнее время принадлежит Дмитрию Медведеву. В 2011 году, занимая пост президента, на встрече с молодыми учеными он заявил: «Я принял решение об отмене перехода на зимнее время, начиная с осени текущего года». В итоге в последний раз россияне перевели часы на 1 час вперед, перейдя на летнее время 27 марта 2011 года. Как говорил тогда господин Медведев, напоминает Коммерсант, решение об отказе от зимнего времени он принял в том числе после консультации с медиками и экономистами, которые утверждали, что при таком режиме россияне будут чувствовать себя лучше и работать эффективнее. Однако, по словам депутата Сергея Калашникова, с тех пор граждане стали обращаться за медицинской помощью гораздо чаще. По его данным, число вызовов скорой помощи в связи со стрессами и сердечно-сосудистыми заболеваниями зимой 2011-2012 годов возросло в среднем на 15-20%. Как показало исследование Минздрава, проведенное после отказа от ежегодного перехода к летнему времени в 2011 году, большинству россиян нововведение пришлось не по душе. Только 8% респондентов отметили положительное воздействие на их здоровье. При этом 34% заявили, что отказ от привода стрелок никак на них не сказался. И 47% пожаловались, что их здоровье ухудшилось. Заслуженный врач России, заведующий лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Фаина Иорданская рассказала «Радио Свобода» о влиянии этих изменений на здоровье россиян.
Человек живет в определенном часовом поясе, и у него формируются биологические ритмы, связанные со сном и бодрствованием, которые, безусловно, определяются продолжительностью светового дня. Поэтому изменения, связанные с переходом на зимнее и летнее время года, являются, так сказать, с моей точки зрения, важными составляющими, поскольку укорачивается световой день и удлиняется ночное время. Как может повлиять? Значит, ну это, безусловно, биологические ритмы, сформированные, заложенные для аборигенов, живущих в определенных часовых поясах, они же формируются достаточно длительно и стабильно. Поэтому любой, скажем, переезд в другой часовой пояс сразу оказывает влияние в первую очередь на продолжительность сна и бодрствования. Так и здесь. В условиях, когда происходит смена и переход на зимнее время года, то он, с одной стороны, удлиняет световой день, а с другой стороны, конечно, влияет, особенно на, так сказать, вот таких, не хочу сказать метеозависимых, но, так сказать, лиц с неустойчивой вегетативной нервной системой.
В ряде регионов эксперименты с переводом стрелок привели к массовым акциям протеста. В Самарской области прошел массовый митинг. Как заявил Коммерсанту один из организаторов акции, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, от возвращения зимнего времени жителям региона станет только хуже. «У нас астрономическая разница в восходе с Москвой 57 минут», — сказал он. «При переходе в московский часовой пояс у нас уже украли час светлого времени летом», — говорит депутат. «С новыми изменениями мы уйдем в темноту на 2 часа. Это однозначно приведет к акциям протеста. Первый из них в виде флешмоба с фонариками состоится в понедельник у здания областного правительства», — сообщает Коммерсант. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд отменил постановление Вильского районного суда о смягчении наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву и отправил дело на повторное рассмотрение. Адвокат Лебедева назвал сегодняшнее решение неаргументированным и заявил о намерении его обжаловать. Лидер демократической оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, призвала власти России немедленно освободить участниц пан-группы Пусси Райот. Су Чжи, находящаяся с визитом в США, заявила, что власти должны уметь воспринимать критику. В нескольких городах Пакистана акции протеста против снятого в США любительского фильма «Невинность мусульман» и опубликованных во Франции карикатурного пророка Мухаммеда переросли в столкновениях с полицией.
Министр обороны США Леон Панетта объявил о завершении вывода из Афганистана последних подразделений состава 33-тысячного дополнительного контингента, которые были введены в страну 3 года назад. В Афганистане остается 68 тысяч американских военнослужащих, а также 40 тысяч военнослужащих стран НАТО и других стран-союзников по международной коалиции. Сообщение о бомбе, заложенной в галерее Марата Гельмана в Московском центре современного искусства «Винзавод», оказалось сложным. Накануне в галерее Гельмана открылась выставка «Духовная брань», в которой используются образы осужденных участниц панк-группы «Pussy Riot». На западе Казахстана сегодня в результате антитеррористической операции убиты 4 подозреваемых в нападении на полицейских. Продолжаем программу «Время свободы». В Турции окружной суд Стамбула сегодня выносит приговор по делу о подготовке государственного переворота в отношении почти 200 отставных и действующих высокопоставленных чинов турецкой армии. Целью военного заговора в 2003 году, как утверждается, было отстранение от власти правящей Исламской партии справедливости и развития. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В конце января 2010 года турецкая газета «Тараф», близкая к правящей партии «Справедливости», опубликовала статью о тайном плане высокопоставленных турецких военных, которые якобы хотели захватить власть в стране. Потом появились новые разоблачительные статьи, в которых фигурировали детали тайного плана. Были произведены первые аресты и обыски. Газеты писали, что военные, недовольные политикой исламизации Турции, в частности, принятием ряда законов, которые, по их мнению, противоречили светским устоям страны, решили свергнуть лидера партии Реджепа Эрдогана, которого между собой называли последним турецким султаном, говорит журналист телеканала ТГРТ Мурат Кальян.
Военные так и не смогли простить исламистское прошлое нынешнему премьеру Турции, которого называют учеником Эрбакана, человека, намеревавшегося превратить Турцию, как соседний Иран, в исламское государство. Военные выступали против разрешения носить мусульманский платок в высших учебных и государственных учреждениях. Они решили дестабилизировать и взорвать общество изнутри.
План переворота получил название «Бальёз», «Кувалда». Первый его этап, как утверждается, воздушная операция под кодовым названием «Ораш». Военный истребитель должен был вторгнуться в греческое воздушное пространство в районе Эгейского моря и завязать там бой. Между Турцией и Грецией существуют разногласия, касающиеся границы в Эгейском море. Турецкие пилоты считают допустимым пролетать между находящимися очень близко друг к другу греческими островами Эгейского моря, в то время как Греция считает это нарушением своего воздушного пространства и регулярно поднимает на перехват турецких самолетов свои истребители. После нарушения своих воздушных границ Греция, согласно сценарию, должна была выступить с обвинениями в адрес турецких военных. Офицер в отставке Эрдем Каракол.
Военные планировали организовать в Турции серию терактов с большим количеством жертв, объявить в стране режим чрезвычайного положения. Используя агентов, переодетых в одежду имамов, они собирались совершить нападение на музей авиации в Стамбуле. Основной взрыв должен был произойти в одной из самых известных стамбульских мечетей во время молитвы. Его жертвами могли стать не менее 1000 человек.
В заговоры были вовлечены известные журналисты, недовольные политикой правящей партии. Так называемые «мозговые центры» должны были обеспечить поток нужной информации. По стране должна была прокатиться волна громких политических убийств с широким их освещением в СМИ. Задачей было нагнетать напряженность в стране, обвиняя в этом правящую партию, которая не может обеспечить безопасность граждан. Следствию стали известны имена более чем 100 журналистов, с которыми намечалось сотрудничество. Бывший мэр одной из турецких провинций Бурак Читинкая.
Армия собиралась организовать масштабные гражданские акции с требованием отстранения правящей партии от руководства как неспособной справиться с ситуацией и передать всю полноту власти военным. После этого в стране должны были начаться депрессии, экономический кризис, инфляция. Армия с начала 60-х годов сменила 4 неугодных ей правительства. Турция долгое время не могла оправиться от последствий военного переворота 1980 года, когда власть захватила военная хунта.
Под планом заговора стояла подпись бывшего командующего первой полевой армии генерала Четина Дагана, которого называли главным заговорщиком. Минувшим летом генерал был арестован в стамбульском аэропорту, в его доме были проведены обыски. В ответ Даган заявил, что подобные сценарии разрабатывают и публикуют в газетах больные на голову люди. Невозможно предположить, что армия могла бы пройти на подобные действия, тем более в святых для турецкого народа местах. В интервью одному из телеканалов Четин Доган назвал публикацию в газете «Тараф» полной чушью и фальшивкой и заявил, что план разрабатывался в учебных целях во время проведения военной игры. Журналист телеканала ТГРТ Мурат Кальян.
Газета взяла за основу реально существовавший план виртуальных учений и семинаров, полностью исказила его, представив в качестве плана переворота. План входил в программу учений и был направлен на решение учебных задач по отражению вероятной внешней угрозы в зоне ответственности первой полевой армии, штаб которой расположен в Стамбуле. План переворота в реальности часть серии сценариев военных игр по отработке действий в случае возникновения внешней угрозы.
В распоряжении судебных органов оказались вещественные доказательства в виде записи телефонных разговоров участников заговора. Все это позволило выдать ордера на арест около 200 военнослужащих, остающихся на службе и уже вышедших в отставку. Десятки военных чиновников были отстранены от должности или отправлены на пенсию. Среди арестованных бывший командующий ВВС Турции генерал армии в отставке Ибрагим Фыртына, бывший командующий военно-морскими силами адмирал армии в отставке Özden Örnek, экс-командующий первой полевой армии Эргин Сайгун, говорит отставной офицер Эрдем Каракол.
Окончательный удар по некогда всесильной армии был нанесен после утверждения поправок к Конституции. С подачи правящей партии гражданским судам разрешили рассматривать дела военных, усложнилась процедура закрытия политических партий. Исламисты навсегда обезопасили себя от военных, и Турция под их руководством продолжит процесс исламизации.
Дело о плане Кувалда очень напоминает еще один громкий процесс, в рамках расследования которого арестованы десятки журналистов, политических и общественных деятелей, высокопоставленных военных. Их также обвиняют в подготовке плана по отстранению от власти правящей партии. По версии властей, все они являлись членами тайной организации радикальных националистов и якобы планировали построить новое светское государство в Турции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжаем программу «Время свободы». Вновь вернемся к теме предвыборной кампании в США, в центре внимания которой остаются вопросы экономики. Недавние высказывания кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни о том, что 47% американцев не платят подоходный налог и не будут голосовать за него, придали новую остроту этой полемике. И хотя Ромни признал, что неудачно сформулировал свою мысль, за его высказываниями можно увидеть суть его воззрения на экономику, радикально отличающихся от представлений президента Барака Обамы. Эту тему мы обсуждаем с американским экономистом Шломо Вебером, профессором в Южном методистском университете в американском городе Даллас, штат Техас.
На самом деле есть два момента, что он пытался сказать. Он пытался сказать это уже давно. Причем сказать, что 47% за него не проголосуют в любом случае, стараться тут особенно нечего. Ну, с этой точки зрения понятно, что для последних там несколько выборов, начиная с 2000 года, действительно разница между республиканцами и демократами была, может быть, 6%. Так что действительно, я думаю, что большинство согласится с тем, что 47% населения не будут голосовать для господина Ромни. Второй момент, что 47% рассматривают себя как жертвы, как бы государство обязано помогать этим 47% населения. И здесь, конечно, часть республиканцев, я думаю, не согласилась с кандидатом в президент. Это насчет того, что 47% не платят этот пароль такс. Это тоже цифра, она довольно-таки очень сомнительная.
Фактически Ромни провел границу. Те, кто голосует за Обаму, это те, кто не платит налоги, а те, кто платит налоги, это его сторонники или потенциальные его сторонники. Существует ли хоть какая-то электоральная граница, проходящая по вот таким налоговым вещам?
Я не думаю, что это проходит по налогам. И на самом деле речь тут идет о более существенной дискуссии. За всем этим, когда делится пирог, то вопрос, что надо делать раньше, либо постараться увеличить этот пирог, или сначала заниматься его справедливой дележкой. Ромни утверждает, что надо сначала увеличить пирог, а потом уже как бы пытаться разделить то, что есть. Это в то время как бы демократы говорят, что без справедливого дележа пирога никто никто не захочет трудиться, увеличить пирог и все эти ограничить возможности роста. Вот это, в общем, основная дискуссия. Я думаю, что половина населения поддерживает, а половина нет.
Насколько вообще налоговая политика находится в центре внимания перед нынешними выборами?
Налоги затрагивают всех, но они не являются таким существенным вообще моментом. Но речь идет больше о росте экономики. Тут как раз население Соединенных Штатов более положительно за последних недель стало относиться к возможностям роста. Что, конечно, положительным результатом, положительным опросом для господина Обамы. Но налоги сами по себе, я не думаю, что они являются одним из самых существенных вопросов.
Давайте поговорим тогда о подходе Ромни к экономике. Как он выразился, что Обама выступает за экономику, в которой гораздо больше играют роль правительства, а он, Ромни, выступает за экономику свободных людей, индивидуалистическое общество. Насколько действительно это экономические две парадигмы, которые стоят за двумя кандидатами?
Опять-таки, на принципиальном уровне, я думаю, действительно есть четкое разделение между позициями. Опять-таки, тот же вопрос, что сначала рост или разделение, ну, распределение. Опять-таки, можно сказать, если вкратце, грубо, Ромни говорит, сначала рост, а потом распределение. В то время как Обама, включая также эту политику здравоохранения, реформу, говорит, давайте сначала распределим, увлечем большую часть населения в созидательный процесс, то и это приведет к увеличению роста.
О предвыборной кампании в США мы говорили с американским экономистом Шломом Вебером. Продолжаем программу «Время свободы». В Беларуси третий день идет досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на воскресенье 23 сентября. Власти ранее использовали эту форму голосования для административного завышения явки избирателей. Наблюдатели сейчас фиксируют десятки фактов нарушения избирательного законодательства. Из Минска Виталий Цыганков.
Особенность белорусского избирательного законодательства в том, что для досрочного голосования избиратель не должен предоставлять каких-либо документов или оправданий, никаких командировок, открепительных талонов и так далее. Любой человек может проголосовать в течение 5 дней предварительного голосования. Естественно, что организовать общественный контроль за такой формой голосования намного сложнее и требует огромных кадровых ресурсов. По мнению оппозиции, все последние выборы белорусские власти используют досрочное голосование как эффективный механизм фальсификации выборов. Чем опасно досрочное голосование в белорусских условиях? Почему оппозиция и правозащитники требуют его отменить? На этот вопрос отвечает белорусский эксперт по избирательному праву Сергей Альфер.
В Республике Беларусь досрочное голосование организуют члены избирательных комиссий, представляющие в подавляющем большинстве только один субъект избирательного процесса – органы власти. Оппозиция включается в участковые и вышестоящие комиссии – в незначительном количестве, либо совсем не включается и не может влиять на принятие решения данной комиссии. Что же касается наблюдателей, которые могли бы контролировать деятельность избирательной комиссии, то они могут контролировать только количество избирателей, которые приходят на избирательные участки, и в случае фальсификации избирательной комиссии, что регулярно отмечается в Республике Беларусь, вышестоящие комиссии, либо суды, становятся всегда на сторону избирательной комиссии, и фактически наблюдатель не может доказать свою правоту. Следовательно, отсутствие реального общественного контроля за проведение досрочного голосования дает возможность для избирательных комиссий произвести подмену избирательных бюллетеней без боязни, что они будут вовлечены в фальсификации итогов выборов. Поэтому и большинство субъектов избирательного процесса считают, что досрочное голосование в данный период необходимо отменить.
Сергей Альфер прогнозирует, что на этих выборах около 25% голосов избирателей будет получено во время досрочного голосования. И этот прогноз выглядит вполне реальным, учитывая, что за первые 2 дня уже проголосовало 7%. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Архангельский областной суд отменил постановление Вильского районного суда о смягчении наказания бывшему совладельцу «Юкоса» Платону Лебедеву и отправил дело на повторное рассмотрение. Адвокат Лебедева Алексей Мирошниченко назвал решение суда неаргументированным и заявил о намерении его обжаловать. Лидер демократической оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, призвала власти России немедленно освободить участниц пан-группы Pussy Riot, осужденных по обвинению в хулиганстве. Су Чжи, находящаяся с визитом в США, заявила, что власти должны уметь воспринимать критику. В нескольких городах Пакистана акции протеста против снятого в США любительского фильма «Невинность мусульмана», опубликованных во Франции карикатур на пророка Мухаммеда, переросли в столкновение с полицией. В Пешаваре, как сообщается, толпа подожгла два кинотеатра, а также здание торговой палаты. Полиция открывала по демонстрантам огонь, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Министр обороны США Леон Панетта объявил о завершении вывода из Афганистана последних подразделений из состава 33-тысячного дополнительного контингента, которые были введены в страну 3 года назад. В Афганистане остается 68 тысяч американских военнослужащих, а также около 40 тысяч военнослужащих стран НАТО и других стран-союзников по международной коалиции. Сообщение о бомбе, заложенной в галерее Марата Гельмана в Московском центре современного искусства «Винзавод», оказалось сложным. Накануне в галерее Гельмана открылась выставка «Духовная брань», в которой используются образы осужденных участниц пан-группы Pussy Riot.
Высказывал свои суждения о советской власти. Я же этого никогда не скрывал. Мы подписывали своими именами. Все, о чем я говорил откровенно. Или не говорил вовсе.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача 8. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Новости культуры на волнах радио «Свобода». Владимир Межзоев поставил в театре на Таганке спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, и этот спектакль сегодня премьерный в театре. Спектакль понравился художественному руководителю Валерию Золотухину, который в этом году не собирается оставлять свой пост, рассказывает Марина Тимашева.
Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» написана Александром Островским в 1868 году и с тех пор остается одной из самых репертуарных пьес для российских театров. Она была созвучна всем эпохам и всегда казалась современной. Благодаря спектаклю Мирзоева, хотя сам режиссер признался, что не читал романа «Около ноля», возникла еще возможность сравнения Глумова с главным действующим лицом сочинения Натана Дубровицкого. Труппа, воспитанная Юрием Петровичем Любимовым, отлично. Все актеры очень пластичны и музыкальны.
Я любовью пленен, как тесна ее западня. Я свеча, что горит с двух сторон. Ты свеча, что не знала огня.
Костюмы собраны из разных эпох, от лакейской ливреи до слаксов на ногах Глумова. Декорации условны и не выдают времени действия. Текст слегка сокращен, а некоторые добавленные реплики явно принадлежат дню сегодняшнему. Например, так. Все хорошие места уже заняты. Одно Владимиром Владимировичем, другое Дмитрием Анатольевичем. Владимир Мирзоев говорит.
Это очень просто определяется одним словом «постмодерн». Это как бы не там Россия 19 века, но это и не современная Россия. Это Россия, которая всегда. Мы же живем в таком очень театральном, игровом пространстве. Да? Оно жестокое, оно чрезвычайно замусоренное, оно циничное, но оно игровое. Разве сегодня, когда мы смотрим, например, заседание парламента, мы это не ощущаем игрой? Конечно, ощущаем. Ну и так далее. То есть мы, собственно, как общество, мы погрузились в постмодерн в принципе. В эстетику постмодерна мы въехали ненароком, да? Поэтому нет ничего естественнее, чем соревноваться с этим постмодерном с помощью театра. Удастся ли соревнование, я не знаю, потому что, по-моему, реальность гораздо абсурднее, прикольнее, страшнее, чем то, что мы делаем на сцене. Но, может быть, какие-то солнечные зайчики так пробегутся по лицам. И я думаю, что культура должна обступать человека каждую секунду. Ну вот, ребенок сидит в животе, но нет околоплодных вод, да? Он же не может нормально как бы сформироваться физически. Вот я думаю, что в духовном смысле культура является такими вот околоплодными водами, да? То есть человек должен быть окружен культурой, то есть смыслами, содержанием, красотой, окружен каждую секунду своей жизни. Тогда с ним все будет в порядке. Красоту нужно немножко так как бы сгущать по мере сил, и все.
Художественному руководителю театра на Таганке Валерию Золотухину спектакль очень понравился.
Мне, знаете, что приятно то, что, казалось бы, из такой классики замшелой, да, вдруг такой современный, светлый, глубокий, иронический спектакль.
Светлый. Почему, Валерий Сергеевич? Ну ведь худо же все.
Если бы это был мрак какой-то такой вот беспросветный, а здесь все-таки это искусство. А искусство всегда порождает надежду, что все-таки что-то мы изменим в этой жизни и благодаря таким спектаклям в том числе.
В последнее время по Москве ползут слухи о том, что в связи с истечением срока контракта место худрука театра на Таганке займет кто-то из молодых режиссеров. Но Валерий Золотухин эту информацию опровергает.
В данном случае у нас, как ни странно, все-таки образовалось такое новгородское вече. Вече меня попросило, и если вече попросит оставить меня этот пост, я оставлю. Так уже я сказал и руководителю департамента. Тут решает коллектив. Пока.
Я думаю, вече, что они будут просить вас остаться. Вы готовы внутренне остаться?
Я готов остаться до того момента, когда мы отпразднуем 50-летие. Через 2 года мы должны сделать капитальный ремонт, мы должны оснастить театр. И когда мы это 50-летие отпразднуем, мы подобьем все наши, так сказать, за и против, и вече, и департамент, и Министерство культуры, и все остальные структуры скажут нам, к какому результату мы пришли, и тогда рассудят.
Это был Валерий Золотухин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
По крайней мере, 6 миллионов американцев, не имеющих медицинской страховки, будут вынуждены платить штраф за отказ приобрести ее. Таким, как прогнозируют эксперты Конгресса, будет один из неожиданных результатов осуществления реформы системы медицинского страхования, принятой демократическим Конгрессом около 3 лет назад. Реформа подавалась ее инициатором, президентом Обамой, как способ обеспечить страхованием всех американцев путем организации добровольно-принудительной системы, в рамках которой американцы получают страховку либо от работодателя, либо покупают ее сами по сравнительно доступной цене, либо платят штраф за отказ ее приобрести. Предполагалось, что таких отказников будет около 3 миллионов. Сейчас этот прогноз удвоен до 6 миллионов. Одна из причин заключается в том, что цены этих страховок окажутся более высокими, чем рассчитывали сторонники реформы, и многие люди предпочтут платить штраф, который вначале составит $100 в месяц, нежели покупать страховой полис, который может обойтись в 8-10 раз дороже. Первая американская военнослужащая дезертир была взята под стражу на американской стороне канадско-американской границы. 30-летняя рядовая Кимберли Ривера бежала в Канаду в 2007 году, находясь в отпуске. Она была отправлена со своим подразделением в Ирак, после 3-месячного пребывания там получила отпуск и после приезда домой отправилась в Канаду. Там она запросила политическое убежище на основании того, что, отслужив некоторое время в Ираке, она стала идейным противником этой войны. Многолетний процесс борьбы за убежище закончился провалом, несмотря на то, что ее защищала специальная неправительственная организация для помощи американским дезертирам. С призывом позволить ей остаться в Канаде выступил южноафриканский епископ Десмонд Туту. Однако недавно она получила отказ канадских иммиграционных служб, затем суд отказал ей в апелляции. Каким может быть наказание за побег из действующей армии, пока непонятно. В годы Вьетнамской войны Канада стала излюбленным убежищем для десятков тысяч американцев, уклонявшихся от призыва и бежавших из армии. Но немногие дезертиры Иракской войны получали в Канаде неизменный отказ, потому что, в отличие от времен Вьетнама, они пошли служить в армию добровольцами. Американским противникам любительского фильма «Невинность мусульман» не удалось заблокировать его распространение на интернете, несмотря на то, что в этих усилиях принимали участие люди, причастные к созданию этого продукта. Почему их призывы были отвергнуты? Слово Владимиру Морозову.
Суд в Калифорнии отклонил требование удалить из интернета антиисламский фильм, который вызвал яростные протесты во многих мусульманских странах, в результате чего погибли не менее 30 человек. В суд обратилась актриса Синди Ли Гарсия, которая утверждает, что во время съемок фильма «Невинность мусульман» она не знала о его антиисламском содержании, и теперь неизвестные грозят ее убить. Суд заявил, что даже если фильм вызвал протесты, привел к насилию, то производство такого фильма не может считаться преступлением, так как американская конституция защищает свободу слова. Такую позицию резко осуждают мусульмане. А насколько привержены свободе слова сами американцы? Проведенный в свое время опрос показал, что 43% жителей страны выступают за запрет публичных высказываний, которые могут быть оскорбительными для каких-либо религиозных групп. Но наблюдатели напоминают, что любое решение властей защитить сегодня какую-либо религиозную группу может завтра вызвать попытку ограничить свободу этой группы. Ведь то, что считается священным сторонниками одной веры, для приверженцев другой может оказаться или показаться святотатством. Поэтому предоставление правительству права решать, кто прав в таких тонких материях, это прямая угроза свободному обществу. А вот мнение бывшего сотрудника Белого дома Эндрю Маклоглина. Дело в том, что если вы проявите слабость, защищая свободу слова, то это ободрит тех, кто добивается ограничения свободы. И для достижения своих целей они станут все чаще угрожать массовыми беспорядками. Обратившаяся в суд актриса заявила, что продюсер фильма, 55-летний житель Калифорнии Бассела Накула, псевдоним Сэм Баджел. 2 года назад он признал себя виновным в банковских аферах, выпущен из тюрьмы на условии, что не будет выходить в интернет и брать псевдонимы без разрешения представителя исправительного учреждения. За нарушение правил условно-досрочного освобождения киношник может снова оказаться за решеткой. Сам он утверждает, что не причастен к фильму и его перепутали с кем-то другим. Между тем, агентство новостей Associated Press сообщило, что посольство США в Пакистане уже затратило $70 000 на показ по 7 телеканалам страны клипа, в котором президент Обама и госсекретарь Клинтон осуждают антиисламский фильм и заявляют, что Америка с уважением относится ко всем религиям.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о протестах в мусульманском мире из-за антиисламского фильма, о работе российских правозащитников в новых условиях и о суде в Турции по делу о попытке военного переговора, простите, переворота. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.